«Вы готовы отправиться к ним в стойбище или на стоянку крупного охотничьего отряда и вежливо попросить у них немного пищи или совета относительно охоты? Теперь, после этого?» Литл указал рукой на распростертые окоченелые тела и красный от крови снег. «Я думаю, теперь нам необходимо срочно покинуть лагерь террор и этот остров», — сказал лейтенант Ходжсон. Голос у молодого человека дрожал. «Они перебьют всех нас во сне. Посмотрите, что они сделали с Джо!» Он осекся, явно устыдившись своих слов. Пеглер внимательно посмотрел на лейтенанта. Ходжсон обнаруживал все признаки истощения и усталости, как и остальные, но ни единого явного признака цинги. Фурмарсовый старшина спросил себя, ослаб бы духом он сам до такой степени, когда и если бы увидел бы сцену, подобную той, какую видел Ходжсон менее суток назад. «Томас», — тихо обратился к Розе, к своему боцман-мату, — «будьте любезны, поднимитесь на следующий холм и посмотрите, нет ли там чего-нибудь, в частности следов, ведущих из долины. А коли таковые имеются, то в каком количестве и какого рода?»
«Слушай, сэр».
Высокий боцман-мат трусцой взбежал по склону, покрытому глубоким снегом, на голую каменистую вершину холма. Пеглар обнаружил, что наблюдает за Гутсером. Врач вскрыл серовато-розовый раздутый желудок первого эскимоса, потом занялся старухой, а затем мальчиком. Зрелище было тошнотворным. В каждом случае Гутсер, работая голыми руками, разрезал хирургическим инструментом малого размера желудок, извлекал из него содержимое и рылся в замерзшем комковатом месиве так, словно копался в куче вернувшегося из стирки белья, проверяя, все ли на месте. Иногда Гутсер с треском раскалывал застывшую массу на мелкие куски. Закончив с первыми тремя трупами, он медленно вытер снегом руки, натянул рукавицы и снова прошептал что-то на ухо Крозе.
«Можете сказать всем», — громко произнес Крозе, — «я хочу, чтобы все это слышали».
Тщедушный врач облизал потрескавшиеся, кровоточившие губы.
«Сегодня утром я вскрыл желудок лейтенанта Ирвинга».
«Зачем?» — выкрикнул Ходжсон. «Желудок у бедного Джона оставался одним из немногих органов, которые проклятые дикари не изуродовали. Как вы могли? Тихо!» — рявкнул Крозе.
Пеглер отметил, что прежний властный голос вернулся к капитану. Крозе кивнул Гутсеру. «Пожалуйста, продолжайте, доктор Гутсер». Лейтенант Ирвинг съел так много тюленевого мяса и сала, что в буквальном смысле слова набил желудок до отказа, — сказал врач. «Он съел такую большую порцию пищи, какой никто из нас не ел уже много месяцев. Это, безусловно, была тюленина из запасов, лежавших на санях у эскимосов. Я хотел узнать, ели ли эскимосы вместе с ним? Покажет ли содержимое их желудков, что они тоже ели тюлени сало незадолго до смерти? В случае с этими тремя представляется очевидным, что они ели». «Они преломили хлеб с лейтенантом, съели свое мясо с ним, а потом убили его, когда он собрался уходить», — спросил старший помощник Томас, явно озадаченный сообщением врача. Пеглер тоже пришел в недоумение. Это не имело смысла, если только эти дикари не отличались такими же переменчивостью и коварством нрава, как иные туземцы, встречавшиеся ему в южных морях во время пятилетнего плавания на старом Бигле. Фурмарсовый старшина пожалел, что здесь нет Джона Бридженса, который бы высказал свое мнение по данному поводу.
«Джентльмены», — сказал Крозе, обращаясь ко всем, включая даже морских пехотинцев, — «я хотел, чтобы вы услышали это, поскольку, возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомленность в части данных фактов, но я не хочу, чтобы кто-нибудь еще узнал об этом, пока я не сочту нужным довести это до всеобщего сведения. А вполне возможно, я никогда не сделаю такого. Если кто-нибудь из вас расскажет еще кому-нибудь, хотя бы одному единственному человеку, своему закадычному другу, или проговориться во сне, клянусь Богом, я непременно узнаю, кто ослушался моего приказа хранить молчание, и оставлю этого человека во льдах, не снабдив даже пустой кастрюлей, чтобы в нее срать».
«Вы хорошо меня поняли, джентльмены!»
10 мужчин кивнули и пробормотали «да». Тут вниз по склону сбежал Томас Джонсон, пыхтя и отдуваясь. Он остановился и обвел взглядом группу молчащих мужчин, словно спрашивая, в чем дело.
«Что вы увидели там, мистер Джонсон?»
Живо осведомился Крози. «Следы, капитан», — ответил боцман Мат. «Но старые, ведут на юго-запад. Двое эскимосов, скрывшиеся вчера, и люди, которые возвращались в долину за парками, оружием, горшками и прочим, вероятно, бежали по ним. Никаких свежих следов там не видать».
«Спасибо, Томас», — сказал Крози.
Туман вихрился вокруг них. Пеглар услышал далеко на востоке звуки, похожие на грохот пушек во время морского боя, но за последние 2 лета он не раз слышал такое. То грохотал отдаленный гром в апреле, при температуре воздуха -30 самое малое.
«Джентльмены», — сказал капитан,
— «нам нужно заняться похоронами. Двигаемся обратно». На обратном пути в лагерь Пеглар размышлял над всем увиденным, заледенелые внутренности офицера, вызывавшего у него симпатию, мертвые тела и все еще красная кровь на снегу, пропавшие парки, оружие и предметы утвари, омерзительное исследование содержимого желудков, проведенное доктором Гуцером. Странное заявление капитана Крози, что, возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомленность в части данных фактов. Словно он готовил их к выступлению в роли свидетелей на военном суде или следственной комиссии в неопределенном будущем. Пеглар предвкушал, как опишет все события сегодняшнего утра в своем личном дневнике, который вел уже очень давно. И он надеялся, что получит возможность поговорить с Джоном Бридженсом после похоронной службы, прежде чем люди с обоих кораблей разойдутся по своим палаткам, распределяться по своим артелям и упряжным командам. Он хотел услышать, что Бридженс скажет по поводу всего этого.